Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, которую хотела бы с вами поднять, я думаю, что тема очень актуальна для нас всех во все времена. Это тема внутреннего ребенка. Есть такая фраза, что мы все родом из детства. Да? То есть мы все прожили детство. Лучше, хуже, но у каждого из нас остался наш детский опыт. Да? И детский опыт – это основа вообще всей человеческой жизни. Как человек прожил свое детство, да, как бы это ни выглядело, звучало, может быть, банально, потому что очень много об этом говорят, очень много было критики по этому поводу, что ищут все проблемы в детстве, но дело не только в проблемах. Дело в том, что детская психика, она очень пластична, очень открыта. У ребенка нет никакой критики того, что происходит вокруг, и поэтому все, что он видит в мире вокруг себя, он пропускает через себя, это все остается где-то у него внутри. То есть мы, тот опыт, который мы проживаем, он остается внутри нас. Особенно опыт ребенка. Тема внутреннего ребенка когда-то поднял психолог Юнг. Да, он говорил о том, что в каждом из нас есть божественный ребенок. Да, с точки зрения Тора это безусловно так, потому что это начало человека, да. Это зародыш его уникальности, зародыш его личности, зародыш его будущей жизни, да. С него, с этого все начинается. Вот мы говорим всегда, что начало – это самое главное, перешит начало жизни человека. И в каждом из нас есть вот этот опыт, эта часть психики, которая связана с детским опытом, то, что мы называем внутренний ребенок. Внутри нас есть не только ребенок, есть и взрослые, есть и родители. То есть все те фигуры, которые мы видели и слышали, они тоже внутри нас. Да? Это разделение на взрослого и на ребенка, и на родителя. Это разделение ребенка. Да? Тоже психолога, который занимался транзактным анализом, который считал, что все эти части личности, они существуют в нас все время. Самое главное – держать их в балансе. То есть ребенок, он даже занимает 30% личности человека. Я говорю о взрослом человеке. Нам кажется, ну вот мы закончили с нашим детством. Вот я наконец-то выросла. Да? Маленькие дети, они все время хотят вырасти. Они все время увеличивают себе годы. Они все время ждут, когда они будут такие взрослые, такие независимые, самостоятельные, как их родители. И ребенок, интересно, что подросток, он часто отрицает вообще своего внутреннего ребенка. Да? Он, его самое большое желание это наконец-то вырасти. Но внутренний ребенок, он остается все время с нами. Вопрос, или мы даем ему место, вопрос, как он остается с нами, какой этот внутренний ребенок, да, или благополучный, счастливый, радостный, или наоборот, травмированный, тяжелый, который не хочет знать о своем детстве, о своем прошлом опыте. И самая большая, главная его задача в жизни это забыть о всем, что было. Самое интересное, что психика человека, она действительно вытесняет какой-то негативный опыт. Да? Даже если мы вспоминаем наше прошлое, как правило, если она не травмировала нас, мы вспоминаем обычно какие-то светлые картины жизни, да? Какие-то встречи с людьми, какие-то впечатления очень хорошие. Да? Вот негативный опыт, он вытесняется психикой, так как она его действительно продолжает травмировать. Но иногда опыт действительно оказывается очень тяжелым, когда ребенок рос не в благополучной среде, когда у него было тяжелое окружение, когда были родители, которые не давали ему то, что нужно было. И часто это родители не потому, что они были плохими. Каждый родитель, он самый лучший для своих детей, он делает самое лучшее, то, что он может. Но в силу каких-то обстоятельств, в силу того, что эти же родители не получили то воспитание, которое бы они хотели, которое было правильно для них. И что их внутренний ребенок, он тоже не самый счастливый. И он не самый удовлетворенный тем детством, которое они получили. Поэтому они, безусловно, передают по цепочке своего внутреннего ребенка. Да, они проецируют то, что они получили на будущих или наоборот. Они компенсируют. То есть очень важно, конечно, держать в балансе вот этого внутреннего ребенка, вообще все наши части. Мы говорим, что родитель – это образ родителя. Если он очень критикующий, и его очень много в нашей личности, тогда мы очень строги. Мы строги к другим, мы строги к себе. Да? Мы сравниваем себя с другими, так как делали наши родители. И человек от этого, если в нем преобладает родитель, он такой очень моралист большой, да, он все хочет жить. Мы видим часто такие вокруг нас родители, да, родители, которых основная роль это ставить законы, нормы, да, что хорошо, что плохо. И есть третье, это взрослые. Взрослые это та часть личности, которая должна балансировать все эти части, да, между ребенком, взрослым и родителем. Безусловно, нам родитель тоже нужен. Родитель нам показывает границы, да, что хорошо и что плохо. Взрослый – это человек, это более объективная часть нашей личности, которая может сказать действительно, что хорошо и плохо, где может войти ребенок, а где должен быть взрослый. И если все эти части личности находятся в гармонии, то человек, он живет полноценной жизнью, счастлив. Он передает это счастье людям, которые окружают, и, безусловно, собственным детям, собственному мужу или жене. Как определить ребенок, который внутри нас? Он счастлив, ему хорошо, или наоборот, он страдает, он плачет, ему тяжело, он ощущает, что недополучил, он обвиняет всех вокруг, что мы не додали. Какие признаки того, что наш ребенок травмирован, что нам плохо? Ну, как правило, этот вопрос может быть даже риторический, потому что мы знаем, да, мы знаем, какое наше было детство. Если действительно детство было очень тяжелым, я сказала, то психика вытесняет, и часто мы говорим, нет, у нас была замечательная семья, да, была очень хорошая. Иногда приходит случай к ученице или пациенты, люди, с которыми я работаю. И когда они говорят, у меня была идеальная семья, мне всегда становится подозрительным. Да? Когда человек идет впереди с флагом «я из хорошей семьи», да, у меня полная семья. У меня была знакомая, которая очень много говорила, что у нее полная семья. Потом оказалось, что в этой полной семье было очень много скандалов. И она росла ребенком, которого недополучил, потому что родители были очень заняты своими отношениями. Она была хоть и единственным ребенком, но при этом она постоянно ощущала, что ей не додали. Но при этом шла большая вывеска «У меня полная семья». Есть люди, которые просто говорят, да, вот у меня такая родословная, такая вот у меня очень хорошая прошлое. Да, у меня было счастливое детство. Слышали, обычно, если у человека счастливое детство, вообще у любого человека, если у него что-то есть, он не должен об этом громко кричать. Это у него есть. Это часть него, он даже не замечает. Если человек говорит, вот, у меня было счастливое детство, да, и так очень демонстративно, то, как правило, за этим стоит, может быть, какие-то проблемы, которые он на себя скрывает. И когда ты видела, как я занимаюсь графологией, видела дерево одной женщины. Мне это дерево показал мой учитель по графологии. И на этом дереве были очень большие корни. Корни говорят о нашем прошлом, о наших предках, родителях, семье. И эти корни были очень тяжелые, ветвистые, запутанные. Но сама эта молодая женщина, было тогда 28 лет, она говорила о том, какая у нее хорошая семья, какая у нее замечательная родословная. На всех этих корнях было написано, из какой она семьи. И это был какой-то важным раввом. Там был еще какой-то рав. В общем, ее происхождение было очень-очень солидно, да, она много о нем говорила. Но потом оказалось, что эта молодая женщина в детстве перенесла насилие, возможно, даже сексуальное, от которого она не хотела самой себе признаться. Да. Поэтому она это все прикрывала тем, что у нее просто идеальное детство, идеально родословное, идеальная семья. Она не была замужем, и я не знаю, ли такая женщина может выйти замуж, не переработав вот эти свои раны, не посмотрев в глаза своему внутреннему ребенку и не признать, что ее ребенок травмирован, и что она должна пройти какое-то восстановление, должна пройти какое-то лечение, исцеление внутреннего ребенка для того, чтобы она могла построить свою самостоятельную жизнь. И вот это очень важно быть честными самой собой, да, посмотреть в лицо своему ребенку и сказать ему: я с тобой, я тебя люблю, я никуда от тебя не ушла, несмотря на то, что я выросла, я взрослая, но ты внутри меня. И я дам тебе это место. Я тебя буду любить, если тебе не додали мои, если тебе не додали родители, то я могу понять их, потому что им тоже было очень тяжело в жизни. Да? Они выживали. У них была тяжелая материальная ситуация, у них была тяжелая семья, тяжелые обстоятельства. Я могу их понять. Я, как взрослая, я могу дать тебе то, что тебе не додали. Но прежде всего нужно этого ребенка встретить. Как мы можем встретиться своего собственного ребенка? Как можем увидеть или где он у нас находится? Да? Какие его чувства, как его переживает? Прежде всего, каждый из нас, он, если посмотрев фотографии, да, у нас есть, как правило, альбомы, которые мы любим смотреть, или наоборот, какие-то периоды жизни, которые мы хотим забыть. И мы не любим смотреть. И мы любим какие-то наши детские фотографии. Эти фотографии нас очень притягивают. Посмотрите на них. Что вам говорит этот ребенок на этой фотографии? Что он чувствует, этот ребенок? Да? Как вы его проявляете в жизни? Да? Насколько у вас есть с ним внутренняя связь? Это очень, очень важная вещь. Интересно, что сейчас, завтра будет Йорцет Рав Зильбера, да, день его смерти, я всегда поражалась его детским глазам. Он смотрел на мир широко раскрытыми детскими глазами. У него было постоянное любопытство к жизни. Он каждый раз открывал какую-то новую страницу своей жизни, и она его радовала. Да. Его, несмотря на то, что он прошел очень-очень тяжелую жизнь, он прошел самый тяжелый период истории Советского Союза, да, он был как бы ровесником советской власти. Но при этом родители ему дали максимальное приятие. Он был единственным сыном, и его любили, и все, что он делал, и восхищали. Да, и радовались, что у них есть сын. Они благодарили Бога, что им дали такого замечательного сына. И он это знал, он это чувствовал. Каждый ребенок, он внутри чувствует, или его хотели, или его ждали, или его любят. Да, и ребенок чувствует это на уровне, на очень интуитивном животном уровне, чувствует или его любит, или его принимает. Интересно, что мы говорим, что дети, они, у них хорошо развита интуиция, потому что интуиция помогает им выжить. Да? Им необходимо, так как у них развиты какие-то, они только начинают свою жизнь, у них мало опыта, и поэтому они хорошо могут определить, это человек хороший или нет, да, меня любит или нет, я желанный или нет. Да, есть дети, которые знают, что их родители очень ждали. И родители ждали их, что они каждый считали момент, когда он появится на свет. Они его любят тем, что он уже просто есть. Но далеко не все получили такое вот абсолютно идеальное воспитание. Поколения советских евреев прошли через такую суровую школу. Надо, да, надо. Ты хороший или плохой? Ты черного и белого, да, критика, сравнение. Да, очень много было критики в воспитании, в русском советском воспитании. Хотя интересно, что еврейские мамы, такие идыши мамы, не всегда оставались любящими. Интересно, что когда ты слышала урок одной рабанит, и она сказала, что то, что говорят, что ашкеназские матери не холодные, это совсем не так. Такого не бывает. Не могут быть еврейские мамы холодные. Это просто люди, которые прошли очень большую травму. Да, особенно если они были детьми. Они прошли травму войны. И так как они не знали, как переработать этот свой опыт, опыт тяжелых испытаний, опыт очень страшных картин, опыт потери, то они закрыли свои чувства. Они перекрыли свои чувства, чтобы не чувствовать боли. Да, боль – это чувство. Если мы не хотим чувствовать боли, то мы просто перестаем вообще чувствовать. И поэтому еврейская мама – это та мама, которая сердце всегда открыто, если она сама не пережила какую-то очень большую травму. И она своим детям давала и дает все самое лучшее, все самое теплое, что может быть. С родителями, которые действительно не очень понимали, как воспитывать своих детей, и не очень знали, они, может быть, не додали это. Когда ребенок вырастает, он вдруг понимает, что недополучил. Иногда, если он инфантилен, мы говорим, что вторая сторона ребенка – это инфантильность. Что такое инфантильность? Да? Вот мы часто боимся этого слова. Он такой инфантильный. Он как маленький ребенок. Ведет себя очень иррационально. Он ведет себя странно. Он взрослый человек и ведет себя как малыш. Что такое вот эта инфантильность? Почему мы говорим, что так здорово вырастить в себе, дать своему внутреннему ребенку? И почему мы так негативно относимся к понятию инфантильности? Инфантильность – это тоже защитная реакция. Да, это в нашем организме, в нашей психике очень много защитных реакций именно для того, чтобы этот маленький ребенок выжил. Защитная реакция от боли. Да, ребенок, который хочет почему-то остаться маленьким. Да. Потому что если он будет маленький, то родители его будут принимать, будут любить. А если он вырастет, может быть, нет. Да. От него будет очень много требовать. Он не хочет, чтобы от него требовали. Он хочет быть маленьким, вот то, что называется на иврите рошкатан, маленькая голова, да, чтобы с него не спрашивали очень много, чтобы он не брал ответственность за свою жизнь. Да, вообще я беспомощна. Да, дайте мне эту любовь, дайте мне эту заботу, дайте мне эту помощь, да, потому что я маленький. Это инфантильность, это действительно какая-то эмоциональная недоразвитость, которая... Ребенок выбрал как защитную реакцию, но в жизни она мешает ему. Она мешает ему действительно вырасти и принимать какие-то важные решения в жизни. Ведь решения в жизни мы должны понимать с позиции взрослого. Потому что взрослого у него есть опыт жизни, у него есть логика, у него есть объективный взгляд на мир. Маленький ребенок, он маленький, его мир очень маленький. И если он его не расширяет и не развивает, то он действительно остается в этой жизни маленьким ребенком, беспомощным, который ничего не может. Не дай бог, такой маленький ребенок вступает в брак тоже с таким же маленьким ребенком. Да? И тогда каждый ждет от другого, что он даст ему, что он будет его опорой, что он обеспечит его полноценность. И это большая очень проблема. То есть инфантильность и внутренний ребенок – это абсолютно разные вещи. Внутренний ребенок – это источник радости, творчества, любви, понимания. Он рад, что он есть. Если вы вспомните себя маленькими детьми, мы просыпаемся уже счастливыми. Нам не нужен повод для этого. Я счастлив, потому что я проснулся. Я счастлив, потому что я есть. Это счастье, естественное счастье ребенка. Потому что ему хорошо. Интересно, что я когда-то давала урок и рассказывала действительно, что такое ребенок и что дети, они по своей природе уже счастливы. Ничего для этого не нужно. И мне сказала одна молодая женщина, она сказала, не все, далеко не все. Есть дети, которые не просыпаются счастливыми. И действительно, есть дети, которые не дети, которые уже рано становятся взрослыми. Да, или на них взваливают груз взрослого человека, сами взрослыми. Потому что им нужна помощь, потому что они сами не доросли, потому что они маленькие. Иногда родители, ребенок берет на себя роль родителя. Да. Если мама слабая, если папа, не дай бог, тиран в доме, да, то мать, то этот ребенок становится защитником матери, обвинитель отца. Или берет на себя какую-то еще роль помощника мамы, если многодетная мама, которая не может... которая тяжело, груз детей, она не умеет распределить обязанности, у нее нет никакого опыта, она чувствует себя беспомощной. То, что называется на иврите кшат-йом, такой вот человек, который тянет свою ношу. И тогда ребенок или старший ребенок, он хочет помочь. Хорошее сердце, он видит, как тяжело маме, он видит, что у мамы нет никакой помощи, он хочет помочь. И тогда он рано взрослеет. И тогда он не проживает какое-то свое детство. И у него остается ощущение, я рано стал взрослым. И часто Таран еще стал взрослым, значит, у него эта вот детская счастливая часть, она у него просто недоразвита, у него отсутствует, да. Он взрослый, его ребенок, и он будет относиться очень так презрительно к тем, кто проявляет свою детскость. А детская часто здоровый человек он проявляет по-разному. Он может напевать себе под нос, он может даже петь иногда громко, иногда вижу здесь американцы в нашем районе. Они могут вечером или в эрев-шаббат идти петь громким голосом. Да? Иногда это раздражает, потому что бывает поздно, это мешает спать, но ты поражаешься вот этой открытости, этой расслабленности, вот этой детскости. Да? Он рад жизни, он поет, они могут танцевать, да? Могут прыгать, могут позволить себе, не знаю, есть такая вот... игра с подушками, бросается подушками. Я думаю, что очень хорошо в жизни практиковать вот эту вот детскость даже собственными детьми. Да. Собственные дети нам очень помогают. Они очень помогают нам вспомнить наше детство. Иногда это бывают триггеры не самых приятных воспоминаний. И тогда мы начинаем компенсировать себя через наших детей. Или мы становимся гиперопекающими родителями. Да. Если я не получила, у меня... Такая ученица тоже была, у которой мама была психически больная, отец развелся, женился на другой женщине. Эта девочка выросла с мачехой. И она всю жизнь ощущала, что она недополучила. Ее мачеха, она не была плохой, но все равно это не родная мама. И ребенок, маленький ребенок ощутил, что не хватает любви к себе. Что не хватает, что она недополучила вот эту маму. И тогда она построила свою семью, немного детей, она гиперопекающая мама, бесконечно заботится и очень переживает, и очень тревожная, потому что она все время боится, что она будет той мамой, которой у нее не было, что она не даст детям достаточно. Это тоже какая-то компенсация, и часто она не сбалансирована, потому что она идет от ущербности, а не от, наоборот, от счастья. Но, в принципе, человек, безусловно, может сбалансировать, если он замечает это и работает над этим, да, что ребенку он ожидает только то, что ему нужно дать. Не надо проживать за него его жизнь. Наоборот, гиперопекающие родители не растят детей беспомощных, потому что они как бы хотят прожить за них жизнь, они очень тревожатся по поводу ошибок, которые те могут сделать. Поэтому мы говорим, что даже ребенок, который вырос в очень гиперопекающей семье, он подобен ребенку, который недополучил, потому что тот, который недополучил, ему не дали вот этих инструментов для жизни, ему не дали вот этот запас прочности, как выдержать тяжелые испытания в жизни, вообще как правильно жить. А ребенок, которого передали, которого дали слишком много, которого баловали, у него тоже нет этих сил, потому что он не привык к этому, он не привык что-то делать, он не привык напрягаться. Поэтому, безусловно, наш родитель, он тоже необходим. Да, мы говорим, что 30% ребенка, остальное мы делим на родителя и на взрослого. Во всем мы должны держать. Иногда есть моменты, когда родитель должен стать родителем самому себе. И, в общем-то, это самое главное, что он должен сделать. Когда мы будем говорить об исцелении нашего внутреннего ребенка, мы будем говорить о том, что мы должны стать себе заботливым родителем. Но прежде всего увидеть, понять и признать право на жизнь своего внутреннего ребенка, не отмахиваться от него, когда он хочет петь, когда он хочет танцевать, когда он хочет резвиться, играть. Есть люди, которые по жизни такие дети, это так приятно. Они не инфантильные, они действительно дети. Они радуются жизни, они радуются каким-то мелким вещам, они радуются солнцу, они радуются хорошей погоде. И они видят мир в очень позитивных красках. Да? Они как ребенок. Его ребенок смотрит на мир любознательными глазами. Кроме того, они творческие люди. Творческие люди, это их источник, это наш внутренний ребенок. Поэтому так важно растить в себе вот этого творческого внутреннего ребенка. Любой ребенок, он смотрит на себя глазами родителей, да. Что такое я хороший, что такое я плохой, что от меня хотят родители. Поэтому он часто себя корректирует с тем, каким его хотят видеть. И иногда дети становятся слишком, называется, мрацим, услужливыми. Да? Они хотят делать все, чтобы их любили. И они считают, что если они будут очень хорошими, то их будут любить. А если они будут вести себя плохо, то их любить не будут. И это очень большая проблема, когда мы не даем ребенку ощущение, что его любят несмотря ни на что. Это безусловная любовь. Мы тебя любим, потому что ты наш сын, потому что ты есть, потому что мы любим тебя такого, как ты есть. Да? У нас есть в Мишли, по правилам, ханах. Ханах наар лихидарко. Их шиу из кель вло из этер мидарко. Значит, воспитывая ребенка потому, кто есть он, чтобы когда он вырос, он не сошел со своей дороги. То есть очень важно видеть в ребенке вот это вот зерно его уникальности. Да? Оно еще только в потенциале. Это маленькое-маленькое зерно, которое должно произрасти в какое-то очень плодовитое и пышное дерево. И очень важно, чтобы вот родители ни в коем случае его не сравнивали с кем, ни в коем случае не критиковали его слишком, да, чтобы он увидели его. Это очень непросто. Увидеть в маленьком человеке его уникальность. То есть это же только потенциал. Но с другой стороны, если мы посмотрим на маленьких детей, мы видим, какие они разные. В каждом ребенке уже есть его личность. Она хоть и с проекцией на будущее, но она все равно существует. Дети очень разные. Если вы посмотрите на детей в своей семье, то увидите, какие они все разные, хотя у них одни и те же родители. И настолько, насколько вы сможете дать возможность проявить эту индивидуальность, проявить эту разность. Да? Ни в коем случае не делать их шаблонами, не делать их детьми угождающими. Да? Иногда из угождающих детей вырастают потом бунтари, потому что их личность, она прорывается и хочет реализации, проявления, есть, посмотреть на меня. И, в общем-то, все бунты, которые проходят дети, это все бунты на становление личности. И поэтому очень так важно, чтобы родители дали им это пройти, скорректировали. Безусловно, здесь должен быть обязательно внутренний родитель, внешний родитель, для того, чтобы скорректировать. Но ни в коем случае не ломать, ни в коем случае не делать его таким, как вы хотите. Ведь родителям часто не заняты, они работают, они учатся, у них много каких-то своих дел, каких-то проблем, которые они решают. Они хотят удобных детей, да, дети, которые растут тихо и спокойно, которые подстраиваются. Именно такие дети, они называются хорошими детьми, да. А ребенок, который бунтует, который проявляет свою личность, на иврите называется Елдейдгар, да. То есть ты должен очень много проработать для того, чтобы ты с этим ребенком как-то нашел общий язык. Но именно из этих бунтарей вырастают настоящие герои, да, потому что бунтарство – это сила личности. Да, если ребенок не идет точно так, как его строят, то он проявляет себя. Ни в коем случае нельзя детей подстраивать по то, каким мы хотим их видеть. Мы должны обязательно видеть их уникальную личность и помочь ее развить. Хава рассказывала Рав Зильбере, что его мама, она так безумно его любила, что если он не находил свои туфли, потому что он был только иногда рассеянный, так она говорила: «Вань, какой ты молодец, нашел один туфель. Ты уже большой-большой молодец». Ну, конечно, в этом беспорядке очень сложно найти обувь. Он всегда знал, что его любят. Да. И даже все его недостатки, это были как бы продолжением его достоинства. И вот это вот очень важно, видеть в ребенке его абсолютную личность, ни в коем случае его не ломать. Потому что там сидит его настоящая душа. Там сидит его такая еще не затемненная ничем его маленькая личность, да, его уникальность. Поэтому так важно дать ему вот этот запас прочности: ты хороший, с тобой все хорошо. Да, ты, Даже если в школе тебе не все получается, даже если с друзьями ты не самый общительный, но это ты. Это ты. И тебе должно быть один или два друга. Ты не должен обязательно быть в центре компании. Да? Мы любим тебя таким, как ты есть. Ты не должен подстраивать тебя настолько, чтобы терять свою личность. Потому что если ребенок, маленький ребенок, себе слишком подстраивает, то он выстраивает свою искусственную личность. И мы говорили об этом, когда мы говорили о теневой стороне личности. И тогда его настоящая личность уходит в тень. Ее не видно и не слышно. А он выставляет ту личность, каким его хотят видеть окружающие. Это называется адаптация ребенка. Но, конечно, важно, чтобы ребенок тоже не захватывал власть, что называется, да. Потому что мы должны считаться со взрослым, который внутри нас, да, и принимать правильные решения. У меня есть знакомая, которая, я считаю, что в ней очень живет ребенок, но ребенок не в той форме, которая могла быть конструктивной для ее жизни. Да. Мама не дорастила, папы не было вообще. И этот внутренний ребенок, она принимала решения с позиции внутри ребенка. Она была замужем 4-5 раз, да, и все эти браки, безусловно, были неудачные. Именно потому, что она это принимала решение с позиции ребенка. Да. Я хочу теплого человека, да, ну, нашла. Я хочу там человека богатого, не знаю, то есть критерии понимания жизни, как у ребенка. И поэтому так важно, чтобы дать место этому взрослому в вас, вырастить этого взрослого. Да, ни в коем случае не принимать серьезные решения с позиции ребенка. Есть случаи, тяжелые случаи, я, может, вам рассказывал в каких-то из своих уроков, когда ребенку действительно не додают. Мне рассказывала психолога, которая училась, что у нее на приеме была женщина, которую вырастили в клетке. То есть ей в этой клетке давали бутылки. Вот, а мама ходила. И ребенок должен был как-то выжить. И ребенок выжил. Наверное, физически он выжил, но эмоционально можно представить, каким стала эта женщина. Интересно, что в 1970 году такой вот психиатр доктор Бразильсон следил за младенцами, которые плакали, которым не подходили их матери. Мне сложно представить, что это за эксперимент был, но точно он проследил за детьми, которые плакали, и никто к ним не подходил. И тогда ребенок переставал плакать. Он входил в отчаяние, да. Он понимал, что ему никто не подойдет. Вы знаете, что дети у глухонемых, они не плачут, потому что они знают, что их не услышат, но они призывают каким-то другим образом. У ребенка настолько сильная сила выживания, что он находит какие-то способы. Но если мама не подходит к обычному, и обычная мама, к обычному ребенку, она не подходит. И ребенок плачет, и плачет, и плачет. И нет взрослого, который может подойти к нему. И ребенок в какой-то момент отчаивается. И перестает плакать. И тогда вот такой ребенок, вырастая во взрослом, он будет знать, что он никого не может получить помощи. Он будет знать, что он должен рассчитывать только на самого себя. И с такими людьми очень тяжело жить, и им очень тяжело жить, потому что есть какие-то моменты в жизни, когда мы должны обратиться к людям и попросить у них помощи. Такой человек не знает, есть ли в мире кто-то, кто может прийти к нему на помощь. Интересно, что тоже, когда я учила психологию, там был вопрос, что мы должны задавать вопрос пациенту, который приходит к нам. Когда тебе было тяжело, и когда тебе было плохо, кому ты бежал? Был ли у тебя тот взрослый, которого ты мог прибежать и поплакать у него на колени? И мог рассказать, как тебе плохо? Я когда-то задала этот вопрос одному своему пациенту. Он сказал, нет, у меня не было. У меня не было никого, кому я мог прибежать и рассказать о побитом коленке, о обиде от своих товарищей. Я переносил это все сам. И этот человек действительно не был связан со своими чувствами. Да? Он не понимал, что он чувствует, потому что очень тяжело испытывать боль. Да, и тогда маленький ребенок еще в раннем возрасте, он перекрывает себе чувства, перекрывает свою связь с своим внутренним ребенком. Потому что внутренний ребенок – это чувство, да, это то, что мы чувствуем. Его еще кора головного мозга достаточно развита, чтобы он очень много понимал. Он больше всего чувствует. И вот этот маленький ребенок, он чувствует, что никого нет в этом мире. Да. Я один. И вот это вот один он несет с собой по жизни. Если он не начинает над этим работать, это человек, с которым я говорю, он был на грани самоубийства. Он был в очень тяжелых семейных отношениях. Я не знаю, какая судьба дальше, или он продолжал жить со своей женой. Но его состояние душевного было очень травматичным. Очень. Потому что он не был связан с самим собой. Да? Я тот, на которого я могу опереться. Но кто я? Не чувствую ни боли, ни радости, ни тепла, ни любви, ничего не чувствую. Вот это очень-очень важно. Очень важно дать своему ребенку вот это тепло, даже если вы его не получили в детстве. Да. Есть много разных техник. Техник, как дать ребенку то, что у него нет. Ведь нам очень тяжело передать свою любовь, если мы ее не получили. Нам тяжело передать тепло, если нам его не давали. Это возможно, но тяжело. Да? Человек, который переполнен любви, переполнен радостью к жизни, он счастлив тем, что он ребенок своих родителей, тем, что он пришел в этот мир. И это на самом деле то, что хочет Всевышний. Всевышний хочет, чтобы мы в каком-то плане были чистыми маленькими детьми, которые были зависимы только от него, в том случае не от взрослых. И были рады этой жизни, были рады чистой детской радостью, да, что мы живем в этом мире, что мы получаем благодарность за то, что у нас есть. Мы любознательны, любопытны. Мы должны воспринимать мир как маленький ребенок, широко раскрытыми глазами. И, в принципе, это то, что действительно хочет нас Всевышний. Поэтому детские глаза нашего Рав Зильбера, Зихроно Левраха, мудрецов, наших больших женщин. Это говорит о том, что их чистая души, да, этом чистом ребенке, которого несут внутри себя. И как действительно, во-первых, распознать ребенка, которого не додали, во-вторых, как дать ему то, что ему необходимо. Во-первых, если вы действительно зависимы от других людей, если вы очень болезненно относитесь к критике. Да, и от похвалы вы расцветаете, от критики вы умираете. Обиды, очень много обид. Вы знаете, что все наши обиды идут из детства. И наша чувствительность к обидам, она тоже идет из детства. Потому что маленький ребенок, он мог обидеться, но не мог выразить свою обиду. Не было достаточно инструментов для этого, не было достаточно слов и даже понимания. Вот обиженный ребенок – это, в общем-то, наша обида уже во взрослой жизни, да, не добавляется. Знаю, что у меня стереотипы, которые мы усваиваем в детстве, и тот взгляд, стигмы, которые мы себе строим уже в детстве, мы часто несем по жизни, даже этого не замечая. У меня была ученица, которая в каком-то раннем возрасте решила, что мама ее не любит. И так она по жизни шла с этим ощущением, мама меня не любит, да, и кому не нужна. Вот этот вот бедный ребенок, которого никто не хочет и никто не любит, достаточно до зрелого возраста, пока она не поговорила серьезно с мамой, вдруг увидела перед собой любящую маму. Это очень важно, это обида, да, меня не любит, меня не принимает, меня не любят сверстники, потому что когда-то его отвергли. И вот ребенок, у которого есть вот этот страх отвержение. Меня не любили в детстве. Бывают у еврейских детей, когда они выросли в антисемитских школах, да, где их отвергали дети только потому, что они узнали что не евреи. Не знаю, в моей школе, в классе, в школьном журнале на последней странице было написано имя, фамилия, национальность. Я не знаю, для чего это нужно было. Но во всех школьных журналах это было написано, и дети в перерыве, когда журнал лежал на столе, они бежали к нему и смотрели, кто же еврей. И, безусловно, евреям доставалось. И ребенок мог часто почувствовать, что его не любят, что его отвергают, что он, если он не самый звезда в классе, значит, он плох. И такой ребенок, он идет по жизни с этой травмой отверженного или с травмой покинутого. Причем рассказать личную историю о травме покинутого. Мне в детстве, мне было 3 или 4 года, и я это помню в малейших-малейших деталях. Как мама взяла меня, я с детства, и мама взяла меня на базар. Привоз. Такой большой базар в Одессе. И я даже помню, что она покупала. Детская, мне было не больше 3 лет, может быть, 3,5. Я держала ее за юбку, чтобы не потеряться, было очень много людей. И мама выбирала клубнику и торговалась. И в какой-то момент мама исчезла. Я вдруг оказалась в большом базаре одна. Никого нет вокруг. Я потерялась. Да, вот я стою, маленький ребенок. Плачу. Вокруг меня много людей. Причем я могу сейчас воспроизвести до деталей, как эти люди обратились, как я стояла. И вдруг ко мне подходит моя тетя. В это время она была тоже на базаре. Она подходит, берет меня за руку. Говорит, идем, мы объявим там по громкоговорителю, чтобы мама не волновалась и не искала тебя, что ты нашлась. И я помню, как она берет меня за руку, мы идем в громкоговоритель, объявляем. И потом она ведет меня домой. И я помню, как я пришла, и мама ужасно встревоженная, но я вижу, что мама одевает халат, но только вернулась. Она спокойна, потому что мама уже услышала, что я нашлась. Но мне в памяти осталось, что как же так? Мама не бегала, меня искала. Как же у меня была очень-очень трепетная, очень тревожная, очень еврейская мама, которая очень обо мне беспокоилась. Но в этот момент она, видно, знала, что меня нашли, она была спокойная, спокойная, одевала халат. Я помню детальки, даже помню, какой это был халат. Это было очень много лет назад. И все, этот эпизод был забыт, и как бы я ничего, выросла в хорошей семье, и вообще не было все. И интересно, что этот эпизод всплыл несколько лет назад. Мы с мужем поехали в Лондон к нашим родственникам. И это было перед шабатом. Я зашла в большой магазин, а мой муж стоял на выходе и ждал меня. И вдруг, когда я зашла в магазин, я поняла, что у меня нет ни телефона, я не знаю точно адрес, и что у этого магазина есть много выходов. И я купила то, что мне нужно было, и я выхожу и вижу, это не тот выход. Мне сказали, что есть 4 выхода. Тогда я начала бегать по разным выходам, а моего мужа там нет. И я вошла в панику. Я вдруг увидела себя этим маленьким ребенком. Это пятница, за несколько часов до шабата. Никого из религиозных людей нет. Спросить некого. У меня есть хороший английский, но я спрашиваю, кто не понимает. То есть я нечего спросить, потому что я знаю только, у меня нет денег, у меня ничего нет. И вдруг я стою, как маленький-маленький ребенок. Я подхожу к этому полицейскому и спрашиваю, что мне делать? У меня нет денег. Я должна вот в Голденс Грин, да, я знала только район, знала фамилию наших родственников. Он говорит, не волнуйся, они очень вежливы, мы тебя отправим даже без денег. Но на всякий случай иди объяви, там, где там громко говорить, или объяви, что ты ищешь мужа. И я пошла, и вот там, где я встретила своего мужа, потому что я встретила мужа, которому тоже сказали, где объяви, так как он стоял на 5-м выходе. Оказывается, у этого магазина 5 выходов. И я начала рыдать, как тот маленький ребенок. Рыдать, что вот я брошенная, и меня как бы я осталась одна и в этом большом городе. И вдруг я вспомнила себя маленькую на этом рынке, когда мне было 3 года. И вот это так интересно, как внутри нас живет вот эти вот детские травмы, которые мы уже давно забыли, которые не было. И вдруг это все всплыло в какой-то один момент. Я была так счастлива, что я увидела. Мы приехали тогда к месту за 20 минут до шаббата. Это было какое-то чудо, что мы увидели. Но вот эта паника маленького ребенка, беспомощного, беззащитного, без денег, без телефона, без всего это возвращение к этому ребенку, которого потеряла мама на базаре. Но так как, слава Богу, в жизни это не подкреплялось, и как бы нет этого страха оставления, да, то барух Хашем. Есть очень многие люди, которые живут с этим. Меня оставили. Меня оставил папа, который развелся с мамой. Да. Как же мог меня предать? Папа, который умер. Ко мне подошла как-то девочка и сказала: «Вы знаете, меня папа предал, он умер. Как он мог меня оставить?» И поэтому очень важно проследить, какие мотивы у вас внутри, которые толкают вас на какие-то поступки. Что из вас такое, что где говорит ваш маленький травмированный ребенок. Я хочу тебе успеть сказать немножко, как же работать с этим ребенком, да? С этим внутренним ребенком, как его излечить. Опять же, мы говорили, что если у вас какие-то фотографии, посмотрите на эти фотографии. Вспомните какие-то хорошие моменты, соединитесь с этим ребенком, подумайте, вспомните, что он чувствовал в этот момент. И есть такая техника: взять свернутое одеяло, полотенце, положить тебе на руки и сказать своему маленькому ребенку: «Я тебя люблю, я тебя принимаю, да, я с тобой». Написать письмо, есть очень популярная вещь, написать письмо: «Я взрослая, пишу письмо своему маленькому ребенку», поговорить с ним, сказать: «Ты не бойся, да. У тебя все впереди, впереди у тебя хорошая жизнь, и все у тебя будет в жизни хорошо. Я извиняюсь, я не могу сейчас отвечать на вопросы, давайте уже я когда закончу. Ты мне всегда, я тебя любила, да, поговори с этим маленьким ребенком. Это я взрослая, Хана, я взрослая, Мириам, я поговорю со своей маленькой этой девочкой, беспомощной. И приласкаю, скажу, что я люблю, что я тебе расскажу, я тебе помогу, я буду всегда с тобой». Стать заботливым родителем — это очень важно. Да? Заботливым родителем, дать своему ребенку то, что необходимо. Дать ребенку отдых, дать ребенку радость, попеть, погулять, пойти на детскую площадку. Я, когда готова к этому уроку, мы с мужем гуляли, я пошла на детскую площадку, и я очень любила вот на этих перекладине такой, кто-то наверху, кто-то внизу, качели такие. И я почувствовала себя снова этим ребенком. Это было так здорово, и так веселиться, и бежать, и подпрыгивать, и радоваться жизни, да, и вернуть радость этого маленького ребенка, который, может быть, и не чувствует ее сейчас, да, вернуться туда, только уже не в инфантильность, а в радость, первородную радость, да. Мы на самом деле лечим своего ребенка через отношения с другими людьми, через удачный брак, через отношения с своими детьми. Да. Прежде всего, быть больше с детьми, радоваться вместе с ними, говорить на их языке, то есть не сюсюкать, а понимать их чувства, понимать их, что ими движет, да, понимать их. Да, и в этом, в каком-то плане, вы приближаетесь, сближаетесь с собственным ребенком. Если письмо, которое пишете своей маленькой девочке, оно негативное, то нужно пойти к психологу переработать, потому что там за этим наверняка очень много травм. Как сказано, никогда не поздно иметь счастливое детство. Да, мне очень нравится эта фраза. Техника пустого стула, когда вы сажаете на пустой стул вашего ребенка и разговариваете с ним, потом меняетесь. Если есть какие-то очень серьезные проблемы, лучше пойти к психотерапевту, потому что наш ребенок — это мы взрослые. Да, и мы это проецируем дальше на наших детей. И мы или компенсируем, или проецируем. Да? Мы не исходим с позиции такого своего полноценного ребенка. Иногда, не всегда. Поговорите с вашим внутренним ребенком. Почему ты плачешь? Что тебя радует? Что тебя ранит? И самое интересное, что если вы соединитесь с своим ребенком, вы соединитесь с самим собой. Да? И это самая большая задача. Нам соединиться с собой, с самим собой. Это самое тяжелое. И у вас тогда появится и радость жизни, появится интуиция. Интересно, что у нас есть наша природная интуиция. У нас, если мы соединимся с самим собой, то наш внутренний голос говорит нам какие-то очень правильные вещи. И тогда мы можем принимать какие-то более правильные решения. И будем правильно жить по этой жизни. Потому что мы соединимся с источником самих себя. И мы соединимся с каким-то, с главным, что нам Всевышний дал. Как вот эту божественную душу. Эту чистую душу, которую мы должны ее сохранить, соединившись со всеми нашими частями. И прожить жизнь целостного человека. У нас мало времени, я извиняюсь, что я так много говорила. Хотела бы, может быть, у вас есть вопросы. По ходу лекции были вопросы, я не могла на них ответить. Пожалуйста, я была бы очень рада.
Спасибо. Я вижу здесь в чате, есть женщина, которая пишет, что она сейчас читает книгу Марк Волин, которая описывает все эти травмы и те, которые мы унаследуем от бабушек и дедушек.
Смотрите, наверное, мы какие-то вещи расследуем, но я не думаю, что у нас есть туда какая-то связь. Нам нужно с вещами работать, с вещами очевидными, да, неочевидные вещи. Конечно, есть межгенетическая, там, межпоколенческая передача. Наши бабушки, дедушки передали, что наши родители передали нам. И если мы сможем справиться с этими вот, в нашем этом воплощении, и такими, как мы есть, соединиться с себя через нашего внутреннего любимого ребенка, да, принять все части себя, принять себя такую, как я есть, проявить свою индивидуальность, то мы не будем переносить дальше какие-то детские травмы нашим детям, а будем в них расти действительно их уникальные личности. Мы увидим чистыми, ясными глазами, кто есть они, без предвзятости, без каких-то нагиот, без каких-то интересов, чтобы наш ребенок был, продолжил нас. Что если я не стала врачом, чтобы он им стал. Да? Если я не стала таким какой-то большой там рабанит, чтобы он им стал. То есть мы будем смотреть с позиции нашей уникальности на уникальность наших детей. И для этого мы должны действительно соединиться со всеми своими частями, стать полноценным, радостным ребенком, творческим, желающим жизни, любви, правильным, заботливым родителем и объективным взрослым. И, безусловно, тогда мы сможем прожить полноценную жизнь, и главное передать ее дальше. Да? Вы знаете, что если мы изменяем какие-то наши качества, меняем свое отношение к себе, мы меняем на генном уровне, меняем нашу генетику. И мы на генном уровне передаем что-то совершенно другое нашим детям. Поэтому наша работа над собой, соединение с самим собой, это не только мы, это и другие поколения. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то я буду рада. Если нет, я...
Спасибо большое. Пока в чате больше вопросов нет. Если у кого-то возник вопрос, можно написать или поднять руку. Мы включим микрофон.
Очень интересная есть такая техника. Значит, мы говорим, что все обиды с детства. Может задать тебе вопрос, а кто обижается? Сколько тебе лет? Признайте, принять и подружиться с этим человеком. Да? Мы говорили, давал на прошлом уроке эмоциональное выгорание. То есть эмоциональное выгорание – это выгорание ребенка внутри нас. Что еще? Еще интересная вещь. Написать письмо себе левой рукой. Это будет каракули маленького ребенка. Но есть еще идея писать левой рукой, потому что это соединение левой части мозга с правой. Как бы с детьми, которые превращаются в родителей, как не обидеть и правильно выйти из таких. Как быть с детьми, которые не... Как быть с детьми, которые превращаются в родителей? Позволить им быть детьми. И если вы рано стали родителем, то позволить себе быть ребенком. Да. Можно посмотреть какие-то мультики, можно поиграть в какие-то игры, можно купить себе куклу, которую вам когда-то не купили родители. Можно пойти на детскую площадку и покататься на детских качелях. Вернуть себе свое детство, да? Вернуть себе какую-то вот эту внутреннюю чистоту маленького ребенка без забот взрослого человека. Мы можем вернуть себе счастливое детство. Что еще? Вспомни, что радовало в детстве, да? Какие игры вы любили играть? Если вам тяжело смотреть на какие-то фотографии, посмотрите какой-то период жизни, может быть, этот период жизни нужно переработать. Да, пожалуйста, был какой-то вопрос? Большое, был какой-то вопрос?
Нет, вопросов нету, я не вижу в чате никаких вопросов.
У нас часто бывает такой перенос, когда нас отчитывает начальник, и мы вспоминаем, что так делал наш папа или так делал наша мама. И поэтому для нас это намного тяжелее, чем просто для любого другого человека, если его поругал начальник. Потому что мы вспоминаем этого маленького ребенка, который съежился под криками родителей. Вот я вижу, кто-то поднял руку.
Да, сейчас я вот вижу в чате есть еще один вопрос. У меня на работе начальница в 2 раза старше меня, а говорит, что она должна быть для меня примером, потому что я должна быть для нее примером, потому что у меня высшее образование. Как быть?
Что вы должны быть для нее примером? Я извиняюсь, я прослушала.
Да-да, что эта женщина должна быть для нее примером.
Ну, если у вас есть чего брать, если вы видите, что есть чему учиться, я не думаю, что высшее образование дает человеку какие-то привилегии. Если он не проработал свои качества, то это не помогает. Если вы видите, что действительно можно чему-то и учиться, то всегда хорошо у кого-то поучиться. Но это не обязательно. Если она так говорит, может быть, ей не хватает уважения к вас. Уважения, признания. Какой-то комплекс, безусловно. Интересно, что мы становимся маленькими детьми, когда в моменты стресса. И тогда мы узнаем собственных детей. Потому что в момент стресса идет такое понятие регрессия. Да? Мы возвращаемся в какое-то наше первобытное состояние, где мы чувствовали там безопасность. И так мы можем узнать наших детей. Вдруг мы начинаем в момент стресса, или нас поругали, или какая-то ситуация очень, вдруг мы ведем себя нерационально. Вдруг мы плачем, как маленькие дети. Да? Я большая взрослая, я вырастила детей, я знаю. Вдруг я становлюсь маленьким беспомощным ребенком. Вот в эти моменты мы можем больше столкнуться с собственным ребенком и больше его узнать. Но для этого не обязательно стрессы. Есть очень много триггеров, да, которые нам открывают нас самих. И поэтому я просто призываю вас быть внимательными.
Спасибо большое, Ханна. Здесь я вижу поднятая рука. Анна хочет задать вопрос, но на 2 минуты. Анна, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Шалом, ну странно, я написала вопрос, вы его не видите, ничего страшного. А вот этот такой вопрос, а вот жизнерадостный, позитивный, хороший этот внутренний ребенок, не обязательно наш, а которого вы описали по нашим великим примерам, Рабаним и а вот он как относится к конфликту, и что мы из этого можем использовать? Конфликтом вообще как?
Это вот интересная вещь. Это одно из признаков маленького ребенка. Это страх конфликта. Конфликты, смотри, здоровый человек, он не отрешает конфликта, да, он не должен от них убегать. Но, как правило, радостный ребенок, он не конфликтует сам. Да, он просто умеет решать. Для него конфликт это не всегда обращение к нему. Это не всегда он плохой. Конфликт иногда бывает какая-то вещь, которую нужно ее просто решить. Но вы правы с тем, что одно из признаков инфантильности именно, а не маленького ребенка, это страх конфликта. Страх конфликтов, страх не угодить, страх быть отвергнутым. Страх это все очень много стоит на страхе. И поэтому защита инфантильная, я маленький, от меня нечего желать, хотеть. Ну, вы как хотите, вы взрослые, живите как вы хотите. Дайте мне маленькому, вы остаться этим маленьким. Кроме того, иногда родители специально, чтобы сохранить свою родительскую функцию, я преданная мама, например, да, они оставляют детей маленькими. И это очень большая проблема. Поэтому нужно быть смелыми и помочь детям войти в взрослую жизнь. При этом соединяясь со своим чистым маленьким ребенком.